Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. От боев на Донбассе в 2014 году до казней в Сирии. От вербовки заключенных до мятежа в Ростове летом 2023-го. ЧВК «Вагнер» была одним из главных ньюсмейкеров и символов путинской России. В чем была ее роль в российской системе власти? Кто придет ей на смену? Почему Евгений Пригожин обрел облик народного героя, своеобразного Робин Гуда? Утрачивает ли государство монополию на насилие? И возможно ли в России гражданская война? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Одним из главных символов путинской России стала ЧВК «Вагнер». Подчиненные Пригожина выполняли задания от подавления российской оппозиции и фабрики троллей до военных операций в Сирии и Центральноафриканской Республике, являясь одним из главных инструментов внешней и внутренней политики Кремля. По сути, ЧВК жила на госзаказах и никакой частной не являлась. После начала полномасштабного вторжения в Украину роль основателя ЧВК и так называемого повара Путина Евгения Пригожина значительно выросла. Именно Пригожин и сотрудники его ЧВК проводили вербовку заключенных, отправляли на мясные штурмы, где в ходе войны было потеряно порядка 50 тысяч человек. Вагнеровцы отметились и по возвращению с войны. Рост преступлений среди участников этой ЧВК продолжается до сих пор. Пригожин превратился в медиафигуру, стал героем мемов и даже начал иметь политический вес. После противостояния с Министерством обороны России на фоне военного обеспечения он объявил «Марш справедливости», призвав к военному мятежу. Утром 24 июня 2023 года наемники ЧВК «Вагнер» взяли контроль над военными объектами, администрацией и центром Ростова-на-Дону и планировали идти дальше, на Москву. Однако вечером того же дня Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко, в ходе которых была достигнута договоренность о деэскалации. Спустя два месяца, по официальной версии, Пригожин погиб в авиакатастрофе, а его ЧВК была распущена и частично взята под контроль Министерством обороны России. Какую роль Пригожин сыграл в путинской системе власти? Почему он был так популярен среди россиян? И возможны ли в России новые мятежи?
Это был сюжет Антона Сергиенко, а у нас в гостях сегодня журналист Илья Барабанов, который только что в издательстве «Медуза» при поддержке Straightforward Foundation, и, кстати, это фонд, который поддерживает издание независимого, неподцензурного нонфикшена. Так что, если кто-то хочет опубликовать, то можете погуглить, найти. Вышла книга под названием «Наш бизнес – смерть. Полная история ЧВК «Вагнер». Илья у нас сегодня в гостях. Книга у него в руках. Илья, приветствую.
Да, здравствуйте. Вот, правда, книга в руках. Надеюсь, скоро доедет в том числе и до Праги, и до всех других городов, где живут наши с вами сограждане.
Полная история ЧВК «Вагнер», ее подзаголовок. А закончилась ли эта история со смертью Пригожина?
Несомненно, так или иначе закончилась. Ее последствия мы будем наблюдать и разгребать еще очень долго. Но, конечно, вот Вагнера, как столь масштабной структуры, существовать больше уже не будет. Да и по большому счету нет больше в Вагнере прежней нужды, поскольку сильно изменилась ситуация в России.
А в каком смысле изменилась ситуация? Что есть уже регулярные вот эти ЧВК Минобороны, Шторм-Зет и так далее? Или отпала необходимость в такого рода деликатных поручениях, которые исполнял Пригожин?
Конечно, отпала необходимость, да, вот, выполнять какие-то деликатные поручения, отпала необходимость делать вид, что российское государство, значит, больше не при делах. На протяжении 8 лет Пригожин и его ЧВК «Вагнер» играли очень такую важную роль. Они выполняли разного рода грязные миссии в разных странах мира. А Кремль при этом мог сказать, ну, а мы-то здесь при чем? Это какой-то петербургский бизнесмен, у него там какой-то чоп, какие-то, значит, сторожа поехали в Сирию. Кремль все-таки старался дистанцироваться от этих грязных дел. После 24 февраля 2022 года ни о какой деликатности мы, в общем, уже не говорим. Мы теперь живем в эпоху новой искренности, когда государство вполне открыто, значит, творит все это зло. и потребность там в Вагнере, в общем, для Владимира Путина отпала.
Ну да, то есть это как бы символ вот этой эпохи гибридности и вот этого присказки «нас там нет» и так далее. Все неоднозначно, теперь все более-менее однозначно, и такая гибридная организация не нужна. Скажите, а вот в самом названии «частная», насколько частная была компания Вагнера? Потому что, когда я помню эти, так сказать, совершенно ошеломляющие откровения Путина, для него неожиданные, когда он, шелестя бумажками, говорит, что только за один год, по-моему, да, с мая 22 по май 23, было истрачено 86 миллиардов бюджетных рублей.
Нет, ну, конечно, частная военная компания – это во многом такой штамп, который создали мы с вами, наши коллеги-журналисты. Мы понимаем, что с самого начала, конечно, подобного рода структура не могла возникнуть в Российской Федерации там, во времена правления Владимира Путина без прямой санкции и одобрения первого лица. Мы понимаем, что с первых шагов там, в 2014 году так или иначе деятельность российских наемников курировалась по линии Главного управления Минобороны, то, что в народе известно как ГРУ. Мы понимаем, что вся деятельность Вагнера была абсолютно невозможна без прямой поддержки со стороны оборонного ведомства, потому что можно набрать людей. Мы с вами можем объявить набор людей какой-нибудь, но мы не сможем раздать им автоматы Калашниковы, БТР и так боевую авиацию. Поэтому частная, она, конечно, в кавычках. Частная, да, это такой скорее мем. Понятно, что на протяжении всех 50 лет это была такая жестко структурированная около государственная структура.
Ну, то есть это, можно сказать, был специальный отряд-команда, созданный при Министерстве обороны, выполнявший, в общем-то, политику партии государства, да, по заданию Министерства обороны. Был ли он действительно интегрирован в структуру Минобороны, особенно учитывая ту критику, которую он навел в последний год своей жизни?
Нет, это все-таки было довольно автономное объединение, и ровно поэтому... Это с самого начала заложило почву для будущих конфликтов, потому что конфликтовать Пригожин с Шойгу начали еще в 15-16 году во времена штурмов Пальмиры. Вспомните, когда после заключения вторых Минских соглашений в феврале 15 года российская власть впервые оказалась под давлением серьезных международных санкций после аннексии Крыма, после убития MH17 в небе над Донбассом. Тогда Владимир Путин, значит, долго решал для себя проблему, как ему вернуться за стол таких мировых игроков, и придумал в сентябре 2015 года вот всю эту сирийскую, значит, кампанию по борьбе с ИГИЛ. Но тогда Кремль еще все-таки заботился о неких легких приличиях, думал о том, что россиянам может не понравиться гибель российских военных, черт пойми где, черт пойми за какие цели в какой-то далекой Сирии. Тогда же российская власть обещала там буквально, что вот, значит, ВКС России будут участвовать, а на земле россиян не будет. Но было понятно, что на земле россияне нужны, штурмовики нужны, и вот тут как раз пригодился Евгений Пригожин со своим вот этим подразделением, с этими так называемыми сторожами, как их называл в тот период Владимир Путин. Они там принимали активное участие в штурме Пальмиры, в зачистках провинции Дейр-эз-Зор, много где еще. И вот уже в то время происходили первые конфликты между Пригожиным и оборонным ведомством, потому что Пригожин требовал награждать своих наемников, а Шойгу, конечно, предпочитал награждать своих ни к чему не имеет, на самом деле, отношения генералов. Поэтому вот корни того, что мы все наблюдали в конце 22-го, начале 23-го года, они были заложены еще в то время.
Еще там, в Пальмире. Причем, я как понимаю, они не только с Минобороны, они, в общем-то, и на американцев натыкались в какой-то момент. Вот эта вот история, когда там, по-моему, было чуть не 200 человек уничтожено американским огнем, когда они столкнулись, по-моему, в охране какого-то нефтяного месторождения.
Да, это как раз одна из самых таких громких историй начального этапа существования Вагнера, когда действительно они принимали участие не только в боевых действиях против ИГИЛ, но понятно, что они там решали вполне конкретные бизнес-интересы Евгения Викторовича Пригожина. Когда они в какой-то момент попытались в районе города Кишам, в провинции Дейр-эз-Зор, взять под контроль нефтеперерабатывающий завод на курдской территории, то тогда американское командование обнаружит непонятных людей, которые идут туда, куда им стоит идти, запросило российское командование, являются ли эти люди российской армией. Российское командование честно сказало, что российской армией эти люди не являются, после чего американские самолеты вылетели, да, нанесли удар по колонне российских наемников, там разные ходили в путь, допустим, долго с коллегами считали, сколько там на самом деле погибло, буквально объезжали российские регионы, сравнивали все эти справки о смерти, память не изменяет, в итоге мы сошли, ну, то есть документированно сумели доказать, что как минимум 78 граждан Российской Федерации точно были убиты.
Сколько?
78.
78, понятно, я слышал цифры до 200. Слушайте, ну вот эти вот все операции, это все было личное указание Путина или сведомо Путина? Или он знал, что существует такая структура, которая может исполнять деликатные поручения, но это, в общем, была некая самодеятельность Пригожина в координации с Минобороны? Насколько, так сказать, велика личная роль Путина в, так скажем, оперативном управлении всей этой вагнеровской истории?
Ну, конечно, велика. И мы же помним с вами, например, о том, что как раз там все очень четко бьется по времени. Сначала происходят все эти сирийские дела, а когда ситуация в Сирийской Арабской Республике относительно стабилизировалась, Владимир Владимирович как раз вот в рамках там, своего возвращения на геополитическую арену очень заинтересовался африканским континентом. В России начали регулярно проводиться саммиты «Россия-Африка». Первый, по-моему, был в Сочи. Приглашают постоянно африканских лидеров теперь в Москву, другие, в общем, не приезжают, поэтому остается довольствоваться тем, что есть. И, конечно, Пригожин очень четко уловил вот это настроение, значит, верховного главнокомандующего и подыгрывал ему, собственно, буквально там восстанавливая, ну, может быть, не в тех масштабах, как это было во времена СССР, но российское влияние на африканском континенте залетает там то в одну страну, то в другую, то в третью.
Само название «Вагнер», как я понимаю, это связано с неким позывным и вообще с неким таким латентным или действительно актуальным нацизмом, да, с симпатиями, праворадикальными симпатиями многих, в том числе Уткина, да, погибшего вместе с Пригожиным. Насколько вот этот вот миф о том, что они все, ну не все, что отчасти они подвержены нацистской, неофашистской идеологии?
Ну, смотрите, это все-таки скорее все же миф, я бы так сказал. Конечно, там хватало людей ультраправых взглядов, там, зигометов, забитых и самых разных людей. Но надо понимать, что по состоянию на 2022 год, до начала полномасштабного вторжения, по нашим оценкам, за 8 лет через Вагнер могло пройти до 15 тысяч человек. Конечно, все они не были неонацистами, ультраправыми, и так далее. Эти люди, как бы, они были самыми заметными, поэтому про них читали, про них говорили, и это создавало такой образ этой структуры. Но, конечно, в первую очередь мотивация там была никакая не идеологическая, исключительно финансовая. Люди туда шли заработать. Были ультраправы? Ну, были, конечно. Но это, скажем так, было не большинство.
Ну, то есть, да, это такие классические легионеры, да, как иностранный легион, который работает за деньги. А какая-то была патриотическая идеология, особенно, скажем, уже в период полномасштабной войны после 2022 года?
Нет. Тут как бы надо понимать, что Евгений Викторович Пригожин, он был очень хорошим, конечно, пиарщиком, потому что он умело создавал мифы и вокруг себя лично, и вокруг своей структуры. Ну, конечно, никакой абсолютной идеологии там не было ни в 2014 году, ни в 2022, ни в 2023. Единственная идеология, которая там была, единственная идеология, которая есть там, по-моему, у всего российского руководства, это исключительно финансовая, значит, идеология, желание заработать. И по большому счету мы видим, как сейчас Министерство обороны просто в разы масштабирует то, что на протяжении 10 лет делал Пригожин, когда они понимают, что перед ними огромная, нищая, бедная, закредитованная страна, где, не знаю, миллионы мужиков живут, и там, для них счастье, зарплата в 30 тысяч рублей в месяц какой-нибудь цифры. И они этим пользуются, потому что они буквально смертельный социальный лифт людям, давая им возможность заработать хоть какие-то деньги. На протяжении 8 лет это делал Пригожин, а теперь этим всем прекрасно занимается Министерство обороны. Мы видим, что сейчас это там сколько будет, там миллионы, по-моему, выросли, где желаете заключить контракт с российской армией.
У Пригожина были какие-то симпатизанты в руководстве Министерства обороны, учитывая особенно его риторику последнего года, да, такая антиэлитная, антибюрократическая, так сказать, долой этих жирных рублевских котов, долой неэффективных генералов. Ну, так скажем, я не знаю, такой типа русской партии какой-то, партии войны. Те же люди, которые могли бы в других условиях за Гиркиным пойти. Остались ли у Пригожина и были ли у него такого рода симпатизанты?
Я не думаю, что у него были какого-то рода серьезные симпатизанты. Скорее, я бы говорил о том, что, как все это устроено в российской вертикали власти, у него, конечно, были определенные партнеры, с которыми он более или менее плотно сотрудничал. Опять оговоримся, что когда мы говорим, значит, про этих всех товарищей, то там какие-то людские эмоции надо, значит, отбрасывать, там все исключительно про деньги и бизнес. Поэтому мы понимаем, что еще во времена Пальмиры, еще во времена Сирии у Пригожина действительно сложились довольно тесные профессиональные, возможно, и личные отношения с генералом Суровикиным, которому в итоге, значит, Пригожинский мятеж стоил должности. Мы понимаем, предполагаем, что, видимо, там какие-то, значит, довольно тесные взаимоотношения были у него с, например, с тульским губернатором Дюминым, бывшим путинским
телохранителем, да.
Поэтому вот какой-то такой круг общения у него, несомненно, был. Другое дело, насколько все эти люди, значит, ему там симпатизировали, я думаю, нет. Все это, конечно, там было в первую очередь завязано просто на взаимовыгодное сотрудничество, потому что там вот там Пригожин с своими штурмовиками взял Пальмиру, а Суровикину за это в Кремле Владимир Путин повесил, значит, звезду Героя Российской Федерации на грудь. Там все было очень так отлажено. Один зарабатывает, другой получает за это карьерное продвижение. Это все очень такие люди беспринципные. Я там про человеческое исполнение я бы не стал говорить.
И последний вопрос. В Африке, в том числе расстрел в Африке, в Центральной Африканской Республике, 3 журналистов, это уже ясны пригожинские корни этой истории?
У нас нет сомнений в том, что за этим, конечно, стоят пригожинские структуры. Единственный вопрос, ответ на который мы до конца не знаем, кем, собственно, непосредственно было совершено это преступление. Совершили ли его сами российские наемники, находившиеся в тот момент в стране, либо они заказали его каким-то местным бандитам.
А мотив?
Ну, а какой мотив? В понимании Евгения Викторовича Пригожина, значит, на его территорию заезжают люди Михаила Ходорковского. А что он с ними должен делать? Он и блогеров куда меньшего калибра и масштаба за меньшее отправлял на тот свет. Этот человек был очень специфический, и сколько там десятков, сотен тысяч смертей на его руках, нам еще там только предстоит в будущем посчитать. Поэтому очень понятный мотив. Он увидел врагов, а что делать с врагами?
Десятков и сотен тысяч. Вы знаете, ошеломляющие цифры. Давайте мы об этом поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Вагнера. Естественно, это не композитор, а ЧВК Вагнера, которая стала одним из главных ньюсмейкеров путинской России последнего десятилетия, в особенности последних 2 лет. В чем причина ее популярности, ее такой интегрированности во власть? В чем причина такой популярности Евгения Пригожина? Рассуждает об этом журналист Роман Попков.
Россия, она испокон веку делится на таких 2 доминирующих архетипа. Ментов и воров. Ну, там, или, если вам слово «воры» не нравится, бандитов. Вот секрет успеха Путина, как президента, как тирана, в том, что он до известной степени сочетал в себе вот 2 эти начала русских. Ментовское и бандитское. Пригожин – это, да, это чистый бандит, это вор, который, разумеется, уже самим фактом вот своего существования был обречен на противостояние с ментовским началом в России, с ментовской корпорацией. Менты, я тут имею в виду, разумеется, не МВД как ведомство, да, вот весь силовой блок, и ФСБ, и теперь уже Минобороны, можно вот это смело записать, да, вот погоны, как их называют в народе. То есть вот Пригожин олицетворял собой некую такую, я извиняюсь, другую Россию, да, не ментовско-чекистскую, а вот воровскую, такую глубинно-народную, может быть, даже пацанскую. Отсюда любовь к нему, отсюда любовь к нему как некоему такому батьке, вождю народному, правдорубу. К тому же Пригожин, он же довольно прикольный был в плане самопозиционирования. Над ним все любили смеяться, но именно его мемность, то, что его видосы, его фотографии тиражировались в интернете в качестве мемов, это тоже секрет успеха, это тоже секрет признак популярности определенный. Вот уже год почти прошел, как его нету, а до сих пор даже молодежь, так называемые зумеры, в России провинциальные создают там какие-то паблики, посвященные Пригожину, и там эти мемы продолжают тиражировать. Рано или поздно это пройдет, конечно, они тоже забудут. Но дети, подростки, юноши, там, на которых так много надежд возлагалась либеральная позиция, что вот там новое вестернизированное поколение растет, а им вот, скажем так, многим из них по приколу оказался Пригожин. ЧВК Вагнера пошло в историю мясными штурмами под Бахмутом, да, и массовым использованием зэков. Но начиналась-то она иначе. Это была такая каста кшатриев. Вот. Мы очень много смеялись в свое время над какими-то их промахами, еще когда вели расследование там, условно, в 2018 году. Ну, смех смехом, а на самом-то деле это было довольно страшно все. Это довольно страшную контору Евгений Викторович создал. А людям нравилось, люди любили. Вот эти вот все в тапочках понавыходили в Ростове. Потому что вот батька пришел, пришел атаман. Не то, что эти, там, эти мусора, я извиняюсь, да, как их в народе называют, или этот Шойгу непонятный, или дистиллированные какие-то замы его.
Журналист Роман Попков в сюжете Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к нашему гостю. Это Илья Барабанов, один из соавторов книги под названием «Наш бизнес – смерть. Полная история ЧВК «Вагнер». Ну вот вы уже упомянули в первой части, Илья, действительно о десятках, а может быть и сотнях тысяч жертв, которые на совести Пригожина, которые связаны с ЧВК «Вагнер». И Роман сейчас говорит о знаменитых мясных штурмах под Бахмутом. У вас есть какое-то представление о размере потерь среди вот в этих вот мясных штурмах? И вообще, мне доносились цифры от самого Пригожина, по-моему, от Руси сидящей, 40-50 тысяч человек. Насколько это адекватные оценки?
Ну, если мне не изменяет память, сам Евгений Викторович оценил свои потери при штурме города Бахмут 30 тысяч погибшими. Поэтому я думаю, что это вполне адекватная оценка, учитывая те подсчеты, которые русская служба BBC совместно с Медиазоной ведет последние два года, пытаясь мониторить, значит, список всех погибших на этой войне. Потом, напомню, примерно такие же цифры озвучивались после того, как была взята Авдеевка. Тоже она стоила российской армии примерно 30 тысяч человек. Берется райцентр, буквально, маленький город, в котором до войны проживало 40-50-60 тысяч человек, и за него гибнет, условно говоря, половина населения этого города. Поэтому, конечно, да, тактика и Пригожина, и российских генералов это впечатляет в плане потерь. Я просто напомню нашим зрителям, что, не знаю, в 90-е все с ужасом вспоминали афганскую войну, но за 10 лет Афгана унесли
15 тысяч, да, и то казалось.
Всего Советского Союза, если брать там Россию в границах 91-го года, то это еще меньше, это в районе 10 тысяч, там, это же еще и узбеки, и украинцы, и белорусы, и все-все-все. Только сейчас мы, вот, журналисты уже точно насчитали больше 50 тысяч погибших. А эксперты говорят о том, что это значит, что их в реальности может быть в 3 раза больше, там, до 150 тысяч. То есть вот просто для понимания масштаба, что Афганистан, в общем, с происходящим сейчас, это такой детский лепет, извините.
Но это включая вагнеровцев, да?
Конечно, включая вагнеровцев, там, включая всех на свете. Единственное, кого мы не считаем, поскольку все-таки это формально граждане Украины, это получается вот те несчастные жители этих самопровозглашенных ДНР, да. И, которых в первый год войны тоже массово мобилизовывали, массово бросали на местные штурмы, и тогда там уже там в Луганске и Донецке такой черный юмор был, говорили, что скоро они превратятся в женские народные республики, поскольку мужского населения там просто не останется.
Ну, то есть, видимо, там тоже десятки тысяч людей выкосило мужского населения, там же буквально облавы на улицах делали, там они просто черпали контингент вот этот. А насколько вообще это началось с 22-го года использования заключенных, или Пригожин и раньше этим занимался?
Нет, прежде такого не было, но прежде не было такой необходимости. Прежде все-таки Пригожин наформировал под определенные задачи в разных странах эти штурмовые отряды из специалистов, набирал желающих, отправлял в Сирию, в Ливию, в Центральную Африку, в Мали. Но это были конфликты совсем другого рода интенсивности. Ему там не надо было столько людей. И если помните, 24 февраля, когда началось российское вторжение, то Вагнера не было в той группировке, которая заходила на территорию Украины. Как мы понимаем, видимо, российское руководство таки рассчитывало на этот свой там Киев за 3 дня, успешный блицкриг, и Вагнера, они присоединились ко всей этой истории, начали присоединяться только в конце марта 22 года. Довольно быстро выяснилось, что конфликт действительно совсем другой интенсивности. Тут армия действует на фронте, есть линия фронта длиной 1500 километров, конечно, не локальные операции, как там они проводили в каком-нибудь, не знаю, Мозамбике. И что тут нужно совсем, совсем другой, значит, человеческий и людской ресурс. Довольно быстро в Мойкино, это главная была база ЧВК Вагнера в Краснодарском крае, был развернут максимально широкий набор. Но было понятно, что как бы, ну, и на войну набирают добровольцев, и много куда кто-то набирает, что просто так вот через Мойкино необходимого количества людей не набрать. Можно набрать 1000, 2, 3, а нужны 50 тысяч. И тогда, как мы понимаем, к лету 22 года, собственно, у Евгения Викторовича родилась эта идея с зэками. Мы понимаем, что он опять получил там одобрение и отмашку на все это дело от президента Российской Федерации, потому что иначе просто так никакого бизнесмена, значит, на территорию учреждений подведомственных федеральных структур исполнения наказаний никто бы никогда не пустил. Мы понимаем, что там было одобрение от самого буквально первого лица. И тогда началась вся эта масштабная вербовка десятков тысяч заключенных.
Сколько заключенных прошло через Вагнер? Примерная оценка.
По-моему, по оценке Ольги Романовой, она говорила, что до 50 тысяч человек успел завербовать Пригожин в свои ряды. Но, кстати, вот мы можем сравнить, как это происходило тогда, как это происходит сейчас, и мы видим, что, в общем-то, Евгений Викторович был перед этими зэками куда более честен, чем российское государство сейчас. Потому что он их всех забирал, он их отправлял в местные штурмы, но он обещал, что вот если вы выживете спустя полгода, пойдете на свободу. И мы видим, как эти люди отправились на свободу, как они сейчас продолжают там резать, жечь и убивать только уже в российских регионах. А когда эта функция в начале зимы 23-го года была передана Министерству обороны, и теперь уже военные вербуют зэков, то тут уже никаких понятий, никаких обещаний, никаких выплат. Всех их просто забрали, и вот пока война не закончится, будет служить.
Это уникальная российская технология или в мире это применяется в других конфликтах?
Я думаю, что вряд ли это первый такой в мировой истории конфликт, когда, значит, заключенных вербуют на фронт. Я вот в данном случае боюсь, я все-таки не профессиональный историк, поэтому я вот боюсь здесь как-то вот ступать на то поле, где где я некомпетентен. Я думаю, что можно погуглить и уточнить этот вопрос, но вряд ли это чисто российское ноу-хау.
Ну да, да, это наверняка не первый случай, когда такое произошло. Теперь меня интересует, конечно, мятеж. Насколько он был спланирован или он был спонтанен, когда, так сказать, на эмоциях Пригожин решил подняться, сняться и добиться своего? И чего он в итоге добивался?
Как я это вижу, конечно, такого рода военную операцию, там, спонтанно проснувшись не с той ноги, не организовать. Конечно, как минимум там, какое-то количество времени он, там, Дмитрий Уткин, какие-то командиры Вагнера, видимо разрабатывали эту операцию по выходу на территорию России, по захвату Ростова, по маршу на Москву. Зачем это было сделано? На мой взгляд, вот тут, во-первых, мы помним все вот эти его громкие, значит, его созвучия, которые в начале 23-го года начали появляться в телеграм-каналах. Как мы понимаем, видимо, на тот момент у Пригожина доступа к первому лицу уже не было, потому что если ты можешь что-то донести до первого лица, ты не будешь записывать голосовуху в Телеграм. Видимо, Пригожин уже в тот момент был в опале и пытался таким образом донести как-то свою позицию. Мы видели этот длившийся почти полгода конфликт, и очевидно, Пригожин, видимо, надеялся на то, что он получит там разрешение после завершения штурма Бахмута, не знаю, выйти оттуда, уехать к себе там, в Сирию, в Африку, там, не знаю, в Беларусь, Белгород охранять, выполнять какие-то смежные функции, потому что, ну, 30 тысяч просто на глазах его организация уничтожалась. Этот людской ресурс, даже набранный им, он уничтожался, новых зэков он набирать не мог, и еще месяц, там, 6 интенсивных боевых действий, просто ничего не осталось от ЧВК Вагнера. Но дальше Владимир Путин в свойственной ему манере во время конфликта Пригожина с военной бюрократией встал на сторону военной бюрократии. И, как мы помним, он тогда в начале июня 23-го года заявил о том, что нет, все, никаких, значит, никакой больше атаманщины не будет. Все подписывают контракты и уходят под генеральный штаб. Как подобного рода решения и развитие событий мог воспринять авторитетный бизнесмен из 90-х Евгений Викторович Пригожин? Я думаю, что он однозначно расценил его как попытку такого рейдерского захвата своего основного актива. Поэтому этот мятеж, я думаю, это была последняя попытка, собственно, избежать этого рейдерского захвата. Последняя попытка договориться о каких-то взаимовыгодных условиях, как бы, значит, Пригожин мог дальше существовать. При этом мы понимаем, что степень адекватности Евгения Викторовича в июне 23-го года была уже довольно, скажем так, сомнительной. Видимо, поплыл он все-таки немного, значит, на фоне всей этой войны и неправильно оценил, как российское руководство отнесется к подобного рода демаршу. А когда в день мятежа Владимир Путин охарактеризовал происходящее словом «предательство», в общем, ровно в тот момент стало понятно, что дни Пригожина сочтены, потому что Путин многократно в нескольких там своих выступлениях говорил о том, что предательство – это вот тот единственный грех, который он никогда никому не прощает.
Это была показательная казнь, ракета под Тверью?
Ну, мы до конца не знаем, была ли это ракета под Тверью, или это была заложенная мина на борту. Но, в общем, когда Владимир Путин довольно так откровенно начинает какие-то совсем бредовые версии, значит, рассказывать о том, что, ну, это, наверное, сами, значит, накидались, кокаином нанюхались, гранатами в воздухе начали бросаться, он же особо не скрывает, что это он, что это сделано по его приказу. Мы понимаем, кто главный бенефициар. И да, конечно, то, что это было сделано спустя ровно 2 месяца, там, почти буквально день в день, это очень четкое послание, значит, всем, что если кто-то попытается, значит, что-то сделать, куда-то дернуться, то, ну, вот что с вами произойдет. Да, конечно, была такая показательная казнь.
Что сейчас с руководством, не все же, так сказать, погибло в том самолете, что сейчас с руководством Вагнера, с основным Костяком, они просто перешли полностью своими, так сказать, подразделениями, с частями в другие ЧВК Минобороны?
Нет. Там, на самом деле, это такой очень медленный бюрократический процесс. Это дробление происходит. Сейчас происходит такое насекомливание, значит, структур Вагнера, потому что кто-то остается, там, продолжает в Беларуси тренировать каких-то силовиков, кто-то, значит, захотев денег, уходит куда-то там в чеченские структуры Ахмата Капти-Алаудинову, кто-то переподписывает контракты с Министерством обороны, например, это касается тех вагнеровцев, которые находились в Сирии и Ливии. Продолжаются слухи о том, что все-таки там, в некоторых странах возможно сохранится присутствие именно не по линии африканского корпуса Минобороны, а именно как ЧВК, и что вроде бы там, значит, Пригожину-младшему согласовали продолжение работы на африканском континенте, что, может быть, он начнет это как-то делать, значит, под зонтиком Росгвардии Виктора Золотова. Кто-то уходит, значит, в Тимченковский редут. Происходит сейчас вот такое вот такое дробление, поэтому даже если кто-то в итоге сохранится, то, конечно, это будет там мизер по сравнению с тем, что это из себя представляло перед началом полномасштабного вторжения.
Ну да, и мне кажется, действительно, вы здесь главное сказали, что это была структура уже прошедшей эпохи, эпохи гибридности, условно говоря, там 2014 по 2022 год. Это было золотое время, когда и тролли в соцсетях, и, так сказать, люди в камуфляже, купившие одежду в военторге. Это уже не потребовалось после 24 февраля 2022 года. Спасибо. Илья, у нас на связи был Илья Барабанов, журналист и соавтор книги совместно с Денисом Коротковым под названием «Наш бизнес. Смерть. История Вагнер». А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Вагнера, ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин. Какую роль они сыграли в ходе войны России с Украиной? В частности, все эти мясные штурмы под Бахмутом и затем уже мятеж Вагнера летом 2023 года. Как это все повлияло на ход боевых действий? Рассуждает об этом Денис Соколов, координатор Гражданского совета.
Я бы сказал, что это такая была вакцина. То есть, в принципе, использование наемников необходимо в том состоянии армии, которое было в России. Армия разрушенная совершенно, армия сгнившая, небоеспособная, как показал опыт первый же. Вот. И наемники в ней необходимы. Да? Это такой элемент апгрейда, что ли. Да? Но она в итоге вся армия стала практически наемнической сейчас. Вот. И ни один ЧВК «Вагнер» есть вот в виде таких полу... ЧВК «Вагнер» – это только, ну, скажем так, сказки, что это абсолютно свободная частная военная компания. Она подчинялась Генштабу, там, ей командовали офицеры, хоть и там, выведенные за штат офицеры ГУ ГШ, да? Многие из которых, которые сейчас находятся в составе африканского корпуса в Африке работают. Да? То есть никто никуда не ушел, да? Все на месте. А вот Ахмат – это тоже такое полуформальное подразделение. А Шторм Z или Шторм V сейчас, которые введены новые, как бы они продолжают традицию Вагнера. Просто это такой был в какой-то степени, если это можно так сказать, инновационный элемент, вот, который чуть перегрели, да, потому что если вы платите бойцам деньги и делаете из них что-то типа элитного штурмового подразделения, то когда вы им не даете снарядов, они чувствуют себя обманутыми. А когда у них есть некая политическая субъектность, хотя бы в виде Пригожина, да, вот получается такой бунт. Ну что, сейчас всю политическую субъектность из армии убрали, наемнические элементы ввели обратно, ввели и развивают. Коррупцию снизили, бизнес до военно-промышленного комплекса допустили. Да, это не убрало коррупцию, но это повысило эффективность. Я не говорю, что это идеальная армия. Она имеет все те проблемы, о которых много рассказывают. Кроме воровства, да, это мясные штурмы, это абсолютное, скажем, наплевательское отношение к жизни солдат. Это пытки, поборы, изнасилования не только пленных, но и своих подчиненных. Это бессудные казни, это огромное дезертирство. Это все есть, да? Но эта машина едет.
координатор Гражданского совета Денис Соколов, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу адвокат Дмитрий Захватов. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Феномен Вагнера. Вот сейчас, почти год спустя после смерти Пригожина, дети играют Вагнера. Приходят совершенно какие-то абсурдные фантасмагорические ролики из российских школ, где приходят вагнеровцы, наряжают детей в жилеты, дети, у них вот эти нашивки, «Груз-200, мы вместе», по-прежнему какие-то народные мемориалы Пригожину. Как это, чем это все объяснить? Что в России такой какой-то запрос на вот такого вот Стеньку Разина, на такого предпринимателя насилия?
Я не думаю, что это вопрос такой махновщины. В конце концов, махновщина, наоборот, играет, как мы знаем, достаточно плохую роль в жизнеспособности режима, как мы могли видеть из мятежа, который совершил Пригожин. Я думаю, что дело не в этом. Это все такая, знаете, комсомольская разнарядка, когда учебным заведениям дают разнарядку через органы местного муниципального самоуправления провести какие-то патриотические уроки, и дальше выясняется, что проще всего такие уроки провести вот при помощи бывших каких-то военнослужащих именно Вагнер, ну и, соответственно, что у них было с собой, какой реквизит в виде этих разгрузок с соответствующими надписями, ну то они, соответственно, и привезли. В конце концов, идеология государственная, на которой строится на сегодняшний день Российская Федерация, она плохо проработана, и поэтому там просто в том случае, который вы упомянули, нужно было просто продемонстрировать какую-то военную форму для того, чтобы провести вот этот вот урок патриотического воспитания, не более того. То есть здесь не нужно акцентировать внимание на том, Вагнер это или какое-то другое подразделение, на мой взгляд.
Они будут из себя представлять какую-то самостоятельную силу? И вообще весь тот потенциал насилия, оружия, которое эти люди, освободившиеся благодаря войне из зоны, принесут в Россию, в мирную, уже несут в Россию в так называемую мирную жизнь?
Вы знаете, все же это уже было. Ну, вспомните 90-е годы, что происходило после вывода войск из Афганистана. Вспомните, что происходило после Первой Чеченской войны. Все эти полувозрелые мужчины, у которых нет никакого образования, которые ничего в своей жизни не умеют, кроме и не знают, кроме армии, они все просто, ну, заполонили улицы, стали собираться в банды, заниматься бандитизмом, принимали участие в заказных убийствах, рэкетом занимались и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, это такой процесс, который уже был, неоднократно повторялся, и тогда, когда силы режима наконец-таки ослабнут, ну, наступит условно какая-то оттепель, демократизация, ну, вот мы увидим все ровно то же самое, что мы уже видели 30 лет назад. Я не думаю, что они способны консолидироваться вокруг какой-то определенной позитивной, так скажем, идеи, да, поскольку все это наемничество в данном случае, ну, в отличие вот от их коллег, например, середины века, которые воевали в Африке, не российских коллег, я имею в виду, конечно же, у них нет никакой идеологической основы, видите ли, в чем дело. Эти люди шли воевать для того, чтобы просто заработать деньги. Ничего, кроме наживы, никакой идеи другой, я думаю, что под этим не нужно сказать.
Но в любом случае, возможно ли растекание насилия, если государство как бы утрачивает монополию в данном случае? Ну, хорошо, пускай не утрачивает, но делегирует вот эту монополию на насилие. Мы видим, как появляется множество других ЧВК, как большие корпорации, да, большие госкомпании обводятся своими ЧВК, как регионы формируют какие-то батальоны. Есть ли здесь потенциал вот этого распространения насилия с возможным сценарием гражданских конфликтов, гражданской войны?
Ну, опять-таки, как показывает статистика, всегда после крупных войн, да даже, может быть, и не очень крупных, всегда происходит определенный всплеск насилия. И происходит всплеск рецидивов. Прямо сейчас мы это можем наблюдать по статистике, если проанализировать статистику судебного департамента, что есть по определенным составам, в том числе по составом, связанным с половой там, неприкосновенностью личности, идет определенный рост именно за счет того, что люди, которые освободились из колонии, будучи ранее завербованными в ЧВК «Вагнер» и, соответственно, были президентом России помилованы, они совершают новые преступления. И эту статистику, этот рост, этого можно наблюдать прямо сейчас, но сложно на самом деле сказать, есть ли какой-то потенциал, связанный там с превращением империалистической войны, знаете, в гражданскую, как говорил, да, Владимир Ильич Ленин. Но пока маловато все-таки данных для того, чтобы о чем-то таком говорить. Да, мы видим, что на Северном Кавказе действительно существует уже достаточно давно такое отдельное государство, Чеченская Республика, в котором происходят страшные совершенно вещи, похищения, убийства. И федеральная власть ничего не может с этим сделать, абсолютно и подчеркнуто ничего. Там просто вот какая-то совершенно отдельная вотчина, которая, более того, полностью датируется с федерального бюджета, как это ни странно, несмотря на весь бандитизм, который там происходит. Но пока Рамзану Кадырову, например, выгодно, да, выгоден такой статус-кво, что его спонсируют из государственного бюджета, он, соответственно, может на территории республики делать вообще все, что он хочет, ну вот так и будет сохраняться. Когда это все начнет рушиться, сложно очень предсказать, я просто не хочу гадать.
А Кадыров, вот интересно, Кадыров и Пригожин, они одного уровня деятели? Вот я думаю, тот и другой создали свое пространство беззакония, свои антиконституционные структуры. Один территориальную, второй функциональную в виде ЧВК. И тот, в общем, живут на госбюджет. И тот практикует бессудные казни. То есть это, в общем, такие, как бы в России существуют вот эти вот зоны беззакония на государственном содержании.
Ну, этот список, понимаете, в чем дело, уже можно продолжать, если идти по отраслям, так сказать, народного хозяйства, но есть и силовые ведомства соответствующие, да, там Федеральная служба безопасности, которая может делать вообще все, что угодно, и никакой ответственности за это не нести, во всяком случае, на уровне руководства, да.
Ну, оно не руководствуется, по крайней мере, такой, по-моему, идеологией насилия, такой поэтикой насилия, как это все опоэтизировал Пригожин. Да, все эти рассылаемые кувалды или все эти, так сказать, показательные насильственные акты Кадырова. Мне просто интересно, что эти два человека, они как бы любуются, они создали, ну, один любовался, второй жив, они создали вот эти вот зоны неконтролируемого насилия, где государство полностью утратило свою монополию, да, где полностью провалилось конституционное пространство. И они вот горцуют на этих конях, вот мы создали такие зоны беззакония.
Ну, это просто свойство реальности, в которой мы живем, это свойство государства, в котором разрушена вся система сдержек и противовесов. Это очень просто объясняется. Когда у вас не существует, когда не соблюдается принцип разделения властей, когда законодательная, судебная, исполнительная власть фактически слиты в рамках одной структуры, да, в рамках, ну, фактически там, единовластного руководителя той или иной области России или всей России, там, как Путин, например, ну, тогда мы будем наблюдать, конечно, такой всплеск произвола, потому что это произвол — это просто следствие того, что демократические институты, они не работают. И это происходит в абсолютно любой стране, которая столкнулась с подобными вызовами.
Я думаю еще о феномене популярности Пригожина. Вот этот ростовский мятеж, когда я его цветами встречал население. Видимо, он все-таки, помимо прочего, какую-то вот такую народную мечту осуществлял. Некий запрос на справедливость, на вот эту вот анархическую волю, которую все, так сказать, беглые крестьяне, Надон, казаки потом реализовывали. То есть в нем была какая-то вот сермяжная правда, не побоюсь этих слов.
Я думаю, что никакой особой правды в нем абсолютно не было. Русские люди вообще по духу своему анархисты. Очень любят махновщину, терпеть не могут государство.
Но почему-то ему подчиняются всегда тоже.
Но да, это обратная сторона, очень странные медали, но при этом как только государство отступает, все сразу начинают просто радоваться и хлопать радостно в ладоши, собственно, что мы и увидели на примере Пригожина во время мятежа. Я не знаю, порадовалось очень много, по-моему, людей. Несмотря на то, что Пригожин — это не тот человек, в общем, которого можно назвать симпатичным, но вот эта махновщина, она всегда почему-то доставляет, ну, какое-то определенное...
Такой, знаете, может быть, такой уникальный психологический феномен. Есть садомазохисты, а вот это анархомазохисты. Потому что так-то они в душе анархисты, но вот когда приходит государство и ставит их на место, то они с удовольствием подчиняются этому государству.
А я не думаю, кстати говоря, что подчиняются с удовольствием, честно сказать. Просто в некотором смысле сложно найти какие-либо другие, в общем, пути при той степени репрессивности режима, с которым мы имеем дело. При всем при этом россияне не очень-то любят соблюдать законодательство, платить налоги, например. Знаете, я не верю, что есть какой-то народ на этой планете, которые взаправду любят, когда его насилуют, мучают, сажают за решетку на какие-то огромные сроки просто так, потому что кому-то не понравился тот или иной человек.
Ну, хорошо. Я соглашусь с тем, что действительно есть вот это вот внутренний, внутренний анархизм и страсть такая к беззаконию, правовому беспределу, к этой вольнице. Но о чем это говорит, если мы рассуждать уже о возможном будущем России? Ослабление государства, уход государства, выпадение государства. Это значит, что повсюду вылезает вот эта махновщина и вот эта пригожинщина. И как бы ростовский мятеж, да, вот это утро ростовского мятежа показало нам возможную картинку постпутинской России. В тот час, когда умрет Путин или вообще исчезнет Путин, то начнется вот такие вот истории, подобные ростовской.
Не исключено, если там, где есть большое количество оружия, там, где сконцентрированы определенные бизнес-интересы, там, где речь идет о больших деньгах, и все это подкреплено большим количеством оружия, то да, вполне возможно, почему нет. Это, собственно говоря, то же, что и мы наблюдали, просто, может быть, в меньших масштабах, ну, просто то, что без танков и бронетранспортеров, да, опять-таки, в 90-е годы. Ну, вот я прекрасно помню, там, мне было 7 лет на улице Халтуринской в городе Москве в 1994 году, как какой-то парень, просто-напросто, который жил этажом ниже, стрелял на Новый год из своего окна очередями из автомата. Ну, просто потому, что ему хотелось это делать. Ну, вот.
Какие прям еще? Напоминает рассказ Сорокина «Утро снайпера». И что? И какой был исход этой истории? Приехал, никого пострелял и как бы успокоился?
Ну, 94-й год. Ну, кто там приедет в 94-м году? У человека автомат. Кто к нему приедет?
Ну, да.
Потом человека невидаль, но автомат.
Хочется сказать, как в фильме, посмотрев известные фильмы, хорошо, что у нас уже не 90-е. Да, но это такой мрачный юмор, потому что стреляют уже не из окна, из автомата, а вполне из государственных ракетных установок по жилым кварталам в Украине. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за этот рассказ. Так немножко подвели итоги вот этой всей пригожинской теме. У нас на связи был адвокат Дмитрий Захватов. Ну, а от себя скажу, что Пригожин, конечно, как и сама ЧВК «Вагнер», это действительно некий слепок, символ путинской России. Криминальный лидер, захвативший власть, создавший пространство исключения, опрокинувший Конституцию, создавший одну сплошную спецоперацию. О ком это? О Пригожине или о Путине? Так что Пригожин – это своего рода малый Путин, это образ Путина. Но его судьба одновременно – это и хорошее предупреждение нынешнему лидеру Российской Федерации. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.